Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня мы продолжаем изучать 8 главу книги чисел, где рассказывается об очищении левитов перед тем, как они могли начать служение Господу. Я читаю 14 и 19 стихи. «Итак, отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими, и отдал левитов Аарону и сынам его из среды сынов Израилевых, чтобы они отправляли службы за сынов Израилевых при скинии собрания и служили охранением для сынов Израилевых, чтобы не постигло сынов Израилевых поражение, когда бы сыны Израилевы приступили к святилищу». Мы уже упоминали о том, что наш Господь в своей первосвященнической молитве говорит о верующих. В 6 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна мы читаем его слова. «Они были твои, и ты дал их мне». Господь Иисус Христос заплатил необходимую цену и выкупил нас для Бога своей собственной кровью. И Бог Отец отдал нас в руки Господа Иисуса Христа. Мы теперь принадлежим Ему, и Он ходатайствует и заступается за нас. Читаем далее стихи с 24 по 26. «Вот закон о левитах. От 25 лет и выше должны вступать они в службу для работ при скинии собрания. А в 50 лет должны прекращать отправление работ и более не работать. Тогда пусть помогают они братьям своим содержать стражу при скинии собрания. Работать же пусть не работают. Так поступай с левитами касательно служения их». Левитам разрешалось служить в скинии с 25 лет. А в 4 главе этой книги мы с вами узнали, что священниками им можно было становиться только с 30 лет. Священники служили с 30 до 50 лет. Возраст же левитов, которые служили при скинии, собирали, разбирали ее, да, собственно, выполняли любую необходимую работу, был от 25 до 50. А в 3 стихе 1 главы мы видели, что, согласно переписи, годными к войне считаются мужчины от 20 лет и старше. Здесь возникает вопрос, а в каком возрасте наступало совершеннолетие в Израиле? В 29 стихе 14 главы мы с вами читаем: «В пустыне сей падут тела ваши, и все вы, исчисленный, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня». Как видно из этой цитаты, совершеннолетие или возраст полной ответственности за свои поступки наступало в 20 лет. 19-летнему юноше было позволено войти в землю обетованную. 20-летний же юноша, который возроптал на Бога, должен был умереть в пустыне. Я хотел бы сейчас высказать мнение, что совершеннолетие, быть может, наступает позже, чем мы думаем. Может показаться, что даже маленький ребенок уже способен нести ответственность за свои поступки. Мне так не кажется. Маленький ребенок может принять Господа, это так. Кстати сказать, известно немало случаев, когда совсем маленькие дети даже в возрасте 4 лет принимали Христа. Но совершеннолетие должно наступать позже. И мне кажется, что у разных людей оно должно наступать в разное время. В этой главе, как мы видим, Бог устанавливал совершеннолетний возраст или возраст ответственности в зависимости от служения человека. Человек мог стать солдатом в возрасте 20 лет. Левитам в скинии позволялось служить с 25 лет, а становиться священником – можно было с 30 лет. Важно, однако, усвоить, что мы должны всячески поощрять маленьких детей принимать Господа как можно раньше. Теперь мы с вами начинаем изучение 9 главы книги чисел. Глава эта посвящена празднику Пасхи и рассказывает об облаке, осенявшем скинию. Давайте прочтем о том, как весь народ праздновал Пасху во время перехода по пустыне. Начнем с 1 и 2 стихов. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской во второй год по исшествии их из земли египетской в первый месяц, говоря: «Пусть сыны Израилевы совершат Пасху в назначенное для нее время». Итак, Израиль должен был совершить Пасху в пустыне. И они совершили ее во второй год после выхода из Египта. Во время совершения Пасхи возникла проблема. Оказалось, что кто-то осквернился прикосновением к мертвым и не мог совершать Пасху. Эти люди пришли к Моисею и Аарону, все рассказали им и спросили, что же им делать. Прочтем 8 стих. «И сказал им Моисей: „Постойте, я послушаю, что повелит о вас Господь“». Моисей не обратился к церковному своду законов, он сразу же обратился к Богу. Повторю еще раз то, что я уже не раз повторял. Сегодня мы должны обращаться к Слову Божию. Это единственный авторитет для детей Божьих. Конечно, я понимаю, что толкования Слова Божия будут разными. Именно поэтому мы должны тщательно изучать его и разумно толковать. Теперь прочтем стихи с 9 по 11. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Скажи сынам Израилевым, если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу, или будет в дальней дороге, то и он должен совершить Пасху Господню. В 14-й день 2-го месяца вечером пусть таковые совершат ее и с опресноками, и с горькими травами пусть едят ее». Те, кто по каким-либо причинам не могли совершить Пасху в срок, должны были совершить ее не позже, чем через месяц. Прочтем теперь об облаке, осенявшем скинию днем, и об огненном столбе ночью. Начнем с 15 и 16 стихов. «В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения. И с вечера над скинию как бы огонь виден был до самого утра. Так было и всегда. Облако покрывало ее днем и подобие огня ночью». Облако, или слава Божия, осеняло израильтян. Это облако было одной из особенностей, которые отличали народ Израиля от других народов. Когда апостол Павел в послании к римлянам хотел обозначить отличительные черты израильтян, то он в 4 и 5 стихах 9 главы написал о них как о народе, которому принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. Аминь. Как видите, апостол говорит, что этому народу принадлежит слава. Израильтяне были единственным народом, среди которого Бог присутствовал видимым образом в виде облака и огненного столпа. Прочтем теперь 18 и 19 стихи. «По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались. Во все то время, когда облако стояло над скинией, и они стояли. И если облако долгое время было над скинией, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись». Не Моисей решал, идти им вперед по пустыне сегодня, завтра, или же стоять лагерем несколько дней, не двигаясь с места. Это решал Бог. Сегодня мы должны признать, что Господь Иисус Христос – это глава церкви, и Он должен направлять церковь. Беда в том, что церковь так самозабвенно идет своим собственным путем, что часто даже не обращается к Нему за советом. Но Христос все равно остается главой своей церкви, и все, которые принадлежат Ему, должны идти за Ним. Вы уже заметили, что иногда израильтяне стояли лагерем несколько дней, иногда даже месяцев. У горы Синай, например, они стояли почти год, а всего в пустыне они провели 40 лет. Прочтем теперь 22 и 23 стихи. Итак, если 2 дня или месяц или несколько дней стояло облако над Скинию, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь. И когда оно поднималось, тогда отправлялись по указанию Господню, останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. Когда утром облако поднималось, то израильтяне уже знали, что в этот день им предстоит тронуться в путь. Левиты тут же направлялись к Скинии, чтобы собрать ее, и я уверен, делали они это за каких-нибудь 30 минут. И возводили они ее так же быстро, когда вечером разбивали свой лагерь. Облако же, которое вело их целый день, опускалось и застывало над Скинией. Это облако и этот огонь были славой Божьей, видимым присутствием Бога. Когда переход через пустыню был завершен, и израильтяне поселились в земле обетованной, Соломон построил храм, который заменил Скинию. Вот как говорится об этом в 10 и 11 стихах 8 главы 3 книги Царств. «Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень». Как видите, Бог осветил храм своим присутствием. Позже, однако, когда Израиль отвернулся от Бога, слава Господня покинула храм. Когда Иисус снова придет, то, как пишет евангелист Матфей, явится знамение Сына Человеческого на небе. И я уверен, что этим знамением будет слава Божья. Христос вернется на землю во всей своей славе. Знамение это предназначено будет уже не для церкви, а для мира. Нам не дано сейчас видеть Бога, потому что Он присутствует в нас самих в виде Святого Духа. Дух Святой живет сегодня в каждом верующем, и это чудесная и радостная истина. А теперь мы приступаем к изучению 10 главы книги чисел. Глава эта рассказывает о серебряных трубах, а также о порядке следования израильтян при переходе через пустыню. Итак, перед нами последние приготовления к переходу. Инструкции по изготовлению 2 серебряных труб. И после этого в 11 главе начинается сам переход через пустыню. Я читаю 1 и 2 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай себе 2 серебряные трубы, чеканной сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов». 2 – это число свидетельства. Ведь только показания как минимум 2 свидетелей являются основанием для суда. Итак, эти 2 серебряные трубы использовались для снятия Израиля со стоянки. Прочтем теперь 3 и 4 стихи. «Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скинии собрания». Когда одною трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израилевы. Одна труба собирала князей и тысяченачальников. Это напоминает нам о том, что и для церкви будет последний трубный зов. Этот последний трубный зов, как мне кажется, будет голосом Христа, его последним призывом. Он уже посылает нам приглашение за приглашением. В книге Откровения, в 20 стихе 3 главы, он в последний раз призвал Лаодикийскую церковь словами: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Этим последним трубным зовом Христос призовет свою церковь из мира. Величественный трубный звук, голос Иисуса Христа соберет всех верующих вместе. Это и будет восхищение церкви. Давайте теперь прочтем стихи с 5 по 7. «Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь. А когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу». Трубы также использовались для того, чтобы собрать весь народ и построить его перед походом по пустыне. Читаем дальше 9 стих. «И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших». Трубы также использовались, чтобы трубить тревогу, когда на страну нападал неприятель и начиналась война. Далее мы читаем 10 стих. «И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячие ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших. И это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш». Как видим, трубили также для того, чтобы объявить наступление определенного времени и чтобы возвестить о каких-то особых и значительных событиях.